Слово Божье будем слушать. Мы вновь с вами прочитаем о событии воскресения Иисуса Христа из мертвых, вернее, о событиях, которые произошли в ту ночь и в то утро. И будем с вами читать из 16 главы Евангелия от Марка. Прочитаем с вами с 1 по 7 стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Аминь». Да, мы с вами недавно размышляли о другом событии из земного служения Иисуса Христа, о входе Господнем в Иерусалим, то мы с вами обращали внимание на то, что разные евангелисты описывают то событие немножко по-разному, хотя оно у всех евангелистов узнаваемое, тем не менее есть важные детали. Вот когда мы говорим о событии воскресения Христова, здесь то же самое. Не зря у нас есть свидетельство четырех евангелистов. Конечно, особо выделяется Евангелие от Иоанна в этом отношении. Самое позднее Евангелие, где Иоанн пишет о деталях, которые не отражены у первых трех евангелистов. Евангелист Лука, что, в общем, тоже характерно для его Евангелия, для его стиля изложения, тоже говорит о некоторых деталях, которых нет у Матфея и Марка. А вот повествование евангелиста Матфея и Марка, на первый взгляд, выглядит очень близкими, почти совпадающими. Но в том-то и дело, что только почти. Вот мы сегодня с вами в начале нашего служения прочитали о том же, о чем мы читали сейчас, о встрече женщин, которые пришли помазать тело Спасителя поутру в первый день недели, то есть, как бы мы сейчас сказали, в воскресный день, и находят Иисуса уже воскресшим. То есть они пришли на рассвете, и Иисус уже воскрес из мертвых, да? То есть само воскресение, оно происходит раньше рассвета, мы не знаем, когда точно, но вот эта традиция, которая есть у многих христиан, встречать воскресение Христово, праздник воскресения Христова ночью, он, в общем-то, вот берет свое начало как раз в евангельском повествовании, потому что мы не знаем, когда точно, но ночью произошло воскресение Иисуса Христа, еще до рассвета. Так вот, несмотря на всю близость повествования, все вроде одно и то же. Да? Женщины идут, приходят к могиле, камень уже отвален, да, и вот происходит, стерегущие находятся в таком оцепенении, И вот ангельская речь, дальше обращенная к женщинам. В общем-то, вроде бы все тоже одно и то же. Вроде бы все тоже фактически один к одному. И Матфей, и Марк пишут о том, что не ищите, не надо искать Иисуса между мертвыми, да, что Он воскрес. Говорит о предстоящей Его встрече с учениками в Галилее. Но евангелист Марк приводит ангельские слова, которые нет у евангелиста Матфея. И вот на них я хотел бы обратить сегодня наше внимание. А именно на 7 стих, вот последний стих, который мы с вами читали. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». То есть евангелист Марк обращает внимание, что когда ангел говорил женщинам, он говорил не только об учениках вообще, но он говорил об апостоле Петре лично. И вот это очень интересная деталь и очень важная деталь, что вообще в Евангелии нет неважных деталей. Конечно, эта деталь важна, когда речь идет о таком ключевом событии в евангельском повествовании, как воскресение Христово. Почему Петр назван особый? Вот вы представьте, что женщины, которые дальше пошли, сначала, как мы читаем у евангелиста Марка, их объял трепет и ужас, они никому ничего не сказали, потому что страх их объял. Но дальше, как мы сегодня уже читали в повествовании евангелиста Матфея, Иисус их встречает, говорит им: не бойтесь, и они все-таки доносят ангельскую весть до учеников. Вот они должны были донести это особое приглашение, личное приглашение не только ученикам, но лично апостолу Петру на предстоящую встречу с воскресшим Господом в Галилее. Почему для Петра понадобилось, что называется, специальное приглашение? На самом деле догадаться нетрудно, потому что хотя Петр и находился с другими учениками, как мы об этом знаем, они все вместе были, когда Иисус был распят, и Петр был там вместе со всеми, но его положение очевидно отличалось от положения других 10 учеников. А потому что Петр, который в начале, когда Иисуса арестовывают, даже пытается его защитить, вопреки, в общем, Божьим планам. Мы все знаем эту историю с отсеченным ухом. Но потом происходит то, о чем было предсказано ему Иисусом. Неожиданно для самого себя Петр действительно трижды отрекается от своего учителя до пения утренних петухов. И вот когда пропел петух, как мы опять-таки с вами вспоминали не так давно, на служении в Страстной четверг, когда пропел петух Иисус, простите, Петр горько заплакал. И вот здесь нужно понимать, попытаться понять положение Петра, его состояние. С одной стороны, он, конечно, ученик Иисуса Христа. Он, конечно, в кругу других учеников. И продолжая переживать смерть любимого учителя, он делает это вместе с другими. Конечно, он не Иуда, который просто напрямую предал своего учителя. И все же, что мог думать Петр о своем положении после произошедшего? Я думаю, что у него, безусловно, существовал вопрос внутри него самого: а ученик ли я Иисуса после этого? А апостол ли я после того, что произошло? И вот это приглашение, ангельское приглашение Петру, безусловно, есть знак Божий для Петра, и ты остаешься учеником, и тебя Спаситель воскресший ждет. Мы еще будем, вероятно, вот в течение этого периода пасхального вспоминать и об апостоле Петре, потому что там много есть интересных нюансов у евангелиста Иоанна, об общении воскресшего Иисуса именно с Петром, но пока давайте ограничимся вот этим эпизодом. Он на самом деле очень важен. Мы знаем, что Иисус в своем учении провозглашает очень милосердное отношение Бога к людям согрешающим. Вообще нам говорит Слово Божие, что Христос пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И это очень важная вещь не только для неверующих людей, но и для верующих тоже. Потому что очень многие христиане, практически все, хотя бы раз в жизни, а многие не раз, попадали в положение апостола Петра. Я верующий человек. Я ощущаю в себе, что я люблю своего Господа. Но в то же время я понимаю, что я своими мыслями, своей жизнью, своим образом жизни, своими словами отрекаюсь от моего учителя. Не обязательно именно в том виде, как это произошло тогда у Петра. Но по сути, наверное, любой честный христианин, конечно, не все христиане являются честными перед самими собой, но любой честный христианин, конечно же, попадал в такую ситуацию или в такие ситуации, когда возникает вопрос: после того, что я совершил, после того, что я согрешил, после того, что я оказался неверен, я вообще христианин? Я вообще ученик Христа? И вот сразу здесь хочу утешить всех нас милосердием Божьим. Конечно, Иисус Христос говорит о непростительном грехе всего лишь об одном, которое названо хулой на Святого Духа, когда Иисус говорил об этом в связи с тем, что были люди, которые говорили о том, это были фарисеи некоторые, которые говорили о том, что он действует силой Виильзевула. Почему Иисус заговорил об этом в этом контексте? Да, потому что грех хулы на Святого Духа, он состоит не в заблуждении. Если бы дело было в искреннем заблуждении, то всякая хула простится человеку, в том числе хула на Сына Человеческого простится человеку. И действительно, мы знаем множество примеров того, как люди, которые первоначально были хулителями и гонителями, потом становились учениками Христа, еще какими. За примерами библейскими далеко ходить не надо, достаточно вспомнить историю жизни апостола Павла. Но когда речь о хулителях на Духа Святого идет, их проблема не в том, что они искренне заблуждаются, а в том, что они злы. И это их жизненная позиция, да? Что бы ни показывал Дух Святой о Сыне Божьем, они все равно оставались врагами Божьего Сына, потому что они так решили. Потому что им нужно было считать, что Иисус действует силой Виильзевула, и так как мне это нужно, я это буду утверждать вопреки всему. И, конечно, в таком положении человек покаяться не может. И о таком же, по сути дела, состоянии мы читаем, например, в 6 главе послания к евреям. Вот это тоже такой текст пугающий, но в то же время в некотором смысле и вдохновляющий. Да, мы читаем с 4 по 6 стих, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять поколение покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Когда христианин, который все знает, который веровал, покаялся, крестился, переходит в стан христовых врагов, как это произошло с Иудой, места для покаяния не остается. Вот мы читали с вами, опять-таки, в этот страстной четверг на служение евангельское повествование об Иуде, который раскаялся, а в том, что он сделал, пришел, бросил серебряники и сказал, что я предал кровь невинную, да, вроде бы раскаялся, но на самом деле покаяния не было, потому что покаяться он уже не мог, к сожалению. А покаяние, оно всегда чем выражается? Плодами покаяния, тем, что человек желает и прикладывает усилия и молится о том, чтобы жить по заповедям. Вот покаявшийся человек, как бы тяжело он ни согрешил, он не пойдет вешаться. Он не пойдет кончать жизнь самоубийством, как произошло с Иудой. Поэтому у него было именно человеческое раскаяние. «Ах, что я натворил!» Но его переход в стан врага был настолько глубоко поразил его духовно, что покаяться он уже не мог. Вы скажете, а что же в этом утешительного-то? А утешительного в этом вот что. Что бы мы ни натворили, что бы мы ни совершили. Но если мы в состоянии покаяться, значит мы остаемся в череде учеников Иисуса Христа. Когда человек кается, это явный показатель того, что он не дошел до полного духовного бесчувствия. То, что произошло с Петром. С Петром произошло то, что происходит со многими из нас, и, наверное, чаще, чем нам хотелось бы. Он переоценил свои силы. Хотел ли он отрекаться от Христа? Конечно, нет. Хотел ли он удаляться от Христа? Конечно, нет. Хотел ли он огорчать Христа и причинять ему боль? Конечно, нет. Как и мы с вами. Когда христианин согрешает, он же делает это не с намерением сделать Богу больно. Он просто на каком-то этапе не смог быть таким, каким он должен быть, как и Петр не смог. Петр, как и мы с вами, просто слабый человек, со своими немощами, которого можно подловить, которого дьявол мог поставить в такую ситуацию, из которой не мог вывернуться. С нами дьявол делает то же самое. Масштаб может быть другой. А может быть, эти события в нашей жизни не такие заметные, и в Библии они, к счастью для нас, не будут записаны. Но по сути-то мы очень многие оказываемся в положении Петра. И вот здесь очень важно, что воскресший Господь ждет каждого из нас на общение, на свидание после наших падений. Почему? Вообще, что означает воскресение Иисуса Христа? Воскресение Иисуса Христа, которое неразрывно связано с Его смертью, означает, что явлена Христова победа, совершившаяся на Голгофском кресте, причем явлена в силе. Там, на Голгофе, где Христос искупает наши грехи, уже звучит «совершилось» перед тем, как Господь заканчивает свой жизненный путь. На Голгофе уже звучит «совершилось», но когда Иисус произносит эти слова с Голгофского креста, на победу это совсем не похоже, потому что Он умирает. А вот когда Христос воскресает из мертвых, вот тогда искупление является в своей силе. А теперь, когда мы говорим об этом искуплении, являющемся силе, мы говорим, конечно, о победе. О победе над чем? И, конечно, мы знаем такой хрестоматийный правильный ответ о победе над грехом, да, потому что Христос умер, Христос пролил свою кровь для того, чтобы искупить наши грехи. Правильно? Правильно. Но здесь еще один вопрос важен. А что означает победа над грехом? Потому что иногда мы сужаем значение этой победы. Мы говорим, что победа над грехом состоит в том, что за грехи наши уплачены, и теперь мы оправданы благодаря пролитой крови Иисуса Христа. То есть победа над грехом сводится, а иногда почти исключительно сводится к оправданию. То есть я грешник, Христос пролил за меня кровь, теперь я оправдан. Еще раз говорю, это правда, конечно, но это не вся правда. Потому что вся правда стоит в том, что Христос не просто даровал нам прощение грехов. Он еще даровал нам силу не грешить. Победа Христа – это не просто победа прощения грехов, это победа преодоления грехов. Когда Христос, победитель, входит в нашу жизнь, Он хочет побеждать в нашей жизни во всех нюансах, во всех обстоятельствах. Воскресший Христос говорит нам, как мы читаем об этом в первом послании Петра, в первой главе, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». «Будьте святы, потому что я свят» было сказано Богом, было написано еще в Ветхом Завете, еще провозглашено в книге Левит. Но только в Новом Завете это может стать правдой жизни каждого ученика Христа, каждой ученицы Христа, потому что Бог нам дает не только прощение грехов, но дает нам благодатную силу, чтобы мы не грешили. Да, по человеческой немощи у нас не все получается, да. Опять возвращаемся к этому. Но каждый раз, когда у нас что-то не получилось и сильно не получилось, Христос ожидает нас, чтобы утешить, восстановить и вновь поставить на путь борьбы с грехом, как это было в случае с Петром. Петр привлекает, Иисус привлекает к себе Петра не для того, чтобы все оставшееся время напоминать ему о его проступке, а для того, чтобы он, исцелившись во Христе от своей духовной немощи, стал тем, кем он должен был стать в истории христианской церкви, важнейшим столпом в храме нарождающейся христианской церкви. Поэтому весть о Петре – это весть не только о Петре, это весть о всех нас. И еще ждет каждого из нас после наших падений, после осознания каждым из нас наших несовершенств. Иисус по-прежнему нас ждет для того, чтобы исправить все то, что идет от нашего несовершенства и от нашей немощи. Сила Христова воскресения – это сила Христовой победы, которая имеет великое значение не только для неверующих, которые еще должны стать верующими, но и для верующих, которые ими уже стали. Пусть Господь благословит нас не отказываться от этого приглашения, которое мы всегда слышим в своем сердце, когда мы в чем-то серьезно отступаем. Иисус продолжает нас ждать, продолжает нас звать для того, чтобы мы научились в конце концов не просто быть прощенными грешниками, но научились еще быть святыми, научились еще быть праведными, научились еще быть теми, через кого Христос виден реально и зримо в этом земном мире. Не нужно бояться ошибок, нужно бояться отчаяния. Пусть Господь нам это всегда напоминает. Победа всегда остается за Христом, пока мы держимся за Него и продолжаем жить нашу со Христом, что бы ни было. И как бы серьезно мы не отступили. Аминь.